воспитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Вы свидетели тому, что мы последнее время чувствуем, что Господь нас направляет, и мы говорим о теле церкви, мы говорим об организме, мы говорим о том, что мы очень завязаны в команду, в тело, что мы каждый представляем орган, орган в теле. Мы говорим о том, что рост индивидуальный невозможен, что мы можем расти только коллективно, только вместе. Я сегодняшнюю тему, если вы приобрели бюллетень, назвал «Открытие дара на пользу». Открыть, обнаружить, узнать дар, который дан. Узнать дар, который дан тебе или мне. Удивительным является то, что мы часто думаем, что если во мне не проявляется ни слово мудрости, ни слово знания, ни вера, ни дары исцелений, мы так думаем, что значит, по всей вероятности, этих даров в нас нет. Если бы они были, они бы проявлялись каким-то образом. Но есть много, много текстов Писания, большинство, когда апостол Павел в особенности говорил о духовных дарованиях, он говорил, что Бог дал нам дары. Каждому из нас дана благодать, дана, это в прошедшей форме, это в завершенной форме объяснено. Дана благодать по мере дара Христова. Удивительным есть то, что Бог дары дал людям. Просто мы их не открыли, мы их не обнаружили, мы их не развили. А служить Богу мы можем только дарами, братья и сестры. Служение как раз и подразумевает служить Богу дарованиями, дарами. Другого служения нет, оно неприемлемо. Его просто нет, его не существует, другого служения. Другого выражения твоего служения Богу нет, кроме служения дарованиями, которые дал нам Бог. Когда-то, несколько месяцев назад, мы с вами говорили, что только дети обетования признаются за семя. Только то, что Бог пообещал Аврааму от Сары, от ее утробы, то Бог признавал за семя. И несмотря на то, что Авраам как мужчина был достаточно способен воспроизводить или рождать детей, что доказала Агарь, забеременев от него, это Бог не признал. Хотя Авраам мог рождать детей от других, но Бог не признал, потому что он дал конкретное слово, что у Сары будет сын. Потому, несмотря на способность Авраама рождать детей, и несмотря на наши способности рождать и делать много хороших вещей, хороших дел, это не то, это не то. Это дерево сена и солома, о чем мы с вами говорили, которые вроде бы мы что-то делаем, мы возводим строение, и вот почему оно и горит, христиане. Вот почему эти все церкви вокруг нас и не выдерживают Божьей проверки. Да потому что они построены из стройматериала исключительно человеческого. Исключительно способностей людских. Они так и говорят. Мне приходилось общаться со многими разными, и американцами, и русскими, неважно. Они так и ищут, чтобы подобрать хорошую команду талантливых проповедников, талантливых певцов, талантливых администраторов. И строится вроде бы дом Божий, храм Божий, строение Божье, тело Божье, но строится исключительно на способностях человеческих, а не на дарованиях духовных. И потому оно и не выдерживает, потому оно и не может устоять. Мы сегодня затрагиваем что-то очень важное. Если мы на самом деле хотим, чтобы по истечении времени строение, которое мы возводим, и дело, которое ты делаешь, устояло, пройдя Божью проверку, необходимо понять, что в служении я могу состояться только благодаря дару, который дал мне Бог. А что такое дар? Это духовная способность от Бога. Это способность от Бога. Дар – это способность от Бога. Я хочу сказать, как же строится духовное строение? Как же созидается дом духовный? Что это такое? Мы созидаем его за счет дарований. Но эти дарования проявляются в каждом из нас. Они есть, они уже даны нам. Это духовные дарования, это наклонности духовные от Бога, способности духовные от Бога, которыми мы можем служить в церкви. Как строится дом? Это дар плюс дар и еще дар. И вот этот дар, который есть в человеке. И эти все дары на пользу церкви. Это дары. Когда мы хотим принести пользу церкви, мы можем принести их только за счет духовных дарований. По-другому не стоит даже подходить к служению малейшему, даже домашней группе, любому пению не стоит к этому подходить. Не стоит отталкиваться исключительно. У меня есть голос, значит, я это буду делать. Есть понятие духовного дара. И призвание моей жизни неразрывно связано с духовными дарами. Я сегодня это покажу. Люди могут по-разному созидать церкви сегодня. Должен быть некий объединяющий фактор, некая идея, которая собирает людей вместе. И вот люди собираются. Кто-то собирается родственников много. А кто-то раньше просто жили в одной области, там Нововолынской или Ровенской, неважно. И люди таким образом, это объединяющий фактор, и они собираются. А мы друг друга уже знали, у нас уже были определенные порядки в наших церквях, нам проще будет, у нас меньше будет конфликтов. И люди думают, что они на основе только этого фактора смогут создать церкви. У некоторых общее просто представление о традициях, и люди так формируются. Мы так понимали, и мы идем в ту церковь, потому что тоже там так понимают. Традиции, культура. Но жизнь наша, здесь жизнь показывает, что дело валится. Не выдерживает ни времени. Появляются малейшие какие-то ситуации, которые... Люди рассыпаются, разбегаются, разъезжаются, не понимая друг друга, дробятся. Потому нет такого сильного фактора, который объединит людей, общечеловеческого фактора, его просто нет. Бог специально показывает, что все это солома, которая не может лежать в основании моего тела церкви, в основании моего дома. Мой дом созидается за счет духовных дарований, которое мы приносим в этот дом и приносим пользу телу церкви. Вот смотрите, мы своего рода, мы, люди, я сейчас, Александр, да? Я представляю просто почву, я просто грунт обычный, земля. Дар, который Бог дает, это семечко, это зернышко. Дар может во мне развиться и вырасти. И Бог дает мне дар в его зародыше. Дары могут оперировать только через живых людей. Дар дается на пользу. Он должен во мне вырасти и умножиться. Смотрите, я буду говорить очень просто. Я сам со всеми своими способностями, я пользы духовной не могу принести. Есть понятие пользы духовной. Не интеллектуальной, не информативной, что я могу вас нагрузить какой-то полезной информацией. Духовной пользы человек может, не может принести, кроме как через духовные дары. Бог заинтересован, чтобы тело созидалось. Потому Он, призвав к себе рабов тех, дал им таланты. 2 таланта, 1 талант, 5 талантов дал. Каждому. Он дал. И это в Библии есть, я вам сейчас покажу. Он дал, Он что-то дал конкретно тебе, дал. И вот то, что Он дал рабу, раб, он голый, он босый, он даже глупый. Но Бог дал ему что-то и сказал, вот это то, что я тебе дал, употреби в оборот, чтобы я пришед, получил мое, не твое, а мое с прибылью. Я тебе дал, ты должен его развить, сделать много плода от того, что я тебе дал. Сам не старайся, ты сам не можешь, у тебя нечего дать мне. Я даю тебе, и я хочу мое забрать обратно, только в умноженном варианте. Это дары. Это дары. Нас очень, очень обманывают, нас очень увлекают разными идеями, разными предложениями, чем угодно. Богу мы будем отвечать за дары, которые Он нам дал. И Он нам дал эти дары не для того, чтобы мы их прятали, и мы не можем вернуть его и сказать, вот тебе твое. Мы должны его пустить в оборот. Ты его должен пустить в оборот. Конкретно ты должен его пустить в оборот. Так что же такое плод? Что такое плод? О чем говорит апостол Иоанн? Ветвь, которая приносит плод. Плод – это не просто добродетель, например. Я помогу деньгами кому-то. Это плод? Ну, и миряне помогают деньгами. А может, я просто буду ашером? Если это не твой дар, то это не плод. Это не плод. Плод – это результат дара. Плод – это зернышко, которое посеяно в мою жизнь, которое пришло конкретно непосредственно от Бога. И Бог это называет плодом. Он это оценивает как плод. Он говорит, что ты должен быть на лозе и принести плод от лозы. Без меня не можете делать ничего. Здесь очень важно понять, что плод это есть, я себе так написал, это польза в моей жизни от дара. Плод моей жизни – это польза от Богом данного дара. Еще раз. Плод моей жизни – это польза через служение этими дарами телу церкви. Итак, выдержит тот храм или дом духовный, который устрояется за счет духовных дарований, проявленных в нас. Ничто другое не выдержит. Выдержит тот дом духовный и та церковь, и то строение, которое устрояется за счет духовных дарований, проявленных в нас. Эта проповедь, она забивает гвоздь конкретный. Это определенная веха в нашей с вами церкви, которая показывает разницу. Я об этом говорил, и ко мне приходили люди, говорили, ты резко говоришь, ведь есть много талантливых людей, ведь ты отбываешь охоту, ведь можно было бы что-то лучше сделать, интереснее, профессиональнее что-то можно было сделать. А я это делаю умышленно. Умышленно, чтобы вам не солгать, умышленно, чтобы вас не обольстить, чтобы это не было обольщением. которые могут просто делать талантливые люди. Я лично знаю огромнейшие, многотысячные церкви, где в основании, в администрации, в устройстве церкви стоят совершенно невозрожденные, неверующие люди, просто профессионалы, которые когда-то работали в Диснейленд, в Дисней Уорлд, и они имеют навык, как замечательно организовать воскресную школу, профессиональное пение, съемки. И в церкви жизни нет. Там люди служат не дарами. В один день они будут удивлены и разочарованы, потому что это строение сгорит. Бог устрояет церковь. Мы с вами говорили, что церковь не рождается. Христос сказал: «Я создам церковь». Вы сами из себя, как живые камни, устрояете дом. Но мы не просто люди. Степан, Василий, Маша пришли и сказали: давайте сделаем церковь. Ну давайте. Мы церкви не создадим, потому что церковь – это дом духовный, дом его мы, написано. Это место обитания Бога, это невеста его. Мы не можем, люди, создать церковь. Мы не можем. Вообще, что я наблюдаю, есть еще одно очень хитрое обольщение, в которое попадают христиане. Они говорят: надо строить церковь или надо купить здание. Это сблизит народ. И люди приносят много денег, приходят мужчины на стройку, женщины. Они строят, у них есть объединяющая их идея. И люди приходят, потому что у них общая цель. Я согласен, это сближает народ. Но ведь это смешно. Это смешно. Я ездил по всей Америке, ездил по России, по Украине. Я вижу, что происходит потом. После того происходит страшная, роковая трагедия. Люди, даже ненавидя один другого хронически, не перенося, с церкви не уйдут, потому что они говорят: здесь мой пот и кровь, я так просто этот стульчик тебе не отдам. И они говорят: это наше единство, вот в таком виде. Мы все равно будем вместе. Назло друг другу. Что значит Бог, устрояющий дом или устрояющий церковь? Несколько текстов Писания. Книга Исход, 1 глава, с 15 стиха. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, бабки или женщины, которые принимали роды у еврейских женщин, повивальные бабки, так раньше называли. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то есть принимать детей во время родов, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Остановитесь на секунду. Здесь схлестнулись некие два закона. Один закон был государственный, другой закон был, о котором говорил апостол Павел, что дело закона написано внутри человека. То есть мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Тем более эти женщины, две этих женщины, Фуа и Шифра, они знали Бога, они были еврейскими женщинами. И несмотря на то, что это угрожало их физическому уничтожению со стороны государства Египта, они боялись Бога, они предпочли повиноваться внутреннему закону, закону совести пред Богом. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Дальше. За сие, то есть за это, Бог делал добро повивальным бабкам. А народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Вот часто мы даже не знаем настоящей причины, почему в жизни одного человека дом устроен. Устроенный дом, семья устроена. А у других нет. И хотя они сидят на одной скамье и ходят в одну церковь. Здесь настолько сильно пророчески Моисей, который, кстати, был сохранен точно таким же образом, Моисей, писавший это Бытие и Исход, и все Пятикнижие, он определил духовно, или он изучил, или он исследовал тщательно, как Лука. И он сказал, все заметили, что эти женщины две были весьма благословлены, и это сделал Бог, он просто устроил их дом, потому что они боялись Бога и не повиновались государственным законам и законам того времени. В книге Притчей, в 14 главе написано так, в 1 стихе. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Мы сейчас говорим об устройстве. Мы начали об устройстве церкви и каким образом устрояется дом Божий, каким образом устрояется церковь, дом хлеба. Каким образом? Здесь написано, что независимо от того, сколько муж приносит денег домой, независимо, они живут богато или бедно, независимо. Здесь есть разница между понятием house and home. Дом или семейный уют, очаг, семейный очаг. Здесь написано, что мудрая жена, независимо ни от чего, зависимо от ее мудрости, она способна устроить свой дом, а глупая женщина разрушит его своими руками. Точно так же и в церкви. Никогда не допускайте мысли, что церковь, она создается как-то сама собою. Слепились, склеились, что, в теории эволюции верите, в Дарвина верите. Что-то все само как-то вот так пришли, что-то... Нет, здесь конкретно написано, что такое понятие, как дом, он устрояется. В притчах еще написано, что всякий дом устрояется мудростью и утверждается разумом. Дом устрояется, понимаете? Это атмосфера, это не важно, какая у тебя мебель, итальянская, американская, это вообще не важно, это неинтересно. Есть атмосфера, когда ты приходишь домой к людям, ты переступаешь порог дома, и ты говоришь, ой, как здесь просто, ну легко у этих людей. Ну просто легко, ты здесь отдыхаешь, к ним просто липнут люди, у них полно всегда друзей, гостей, у них всегда хорошо с ними. А другие люди, у них полон дом всего, а к ним не хочется идти. И приглашают, а идти к ним не хочется. А нет атмосферы в доме. Так вот, я хочу заострить вашу мысль, что дом устрояется, и церковь устрояется усилиями духовных дарований. Церковь устрояется. От пассивных посетителей церковь не устрояется, от талантливых людей церковь не устрояется, от количества денег, которые мы приносим сюда, церковь не устрояется, от талантливых проповедников церковь не устрояется. Церковь устрояется за счет духовных дарований и инициативы или усилий каждого человека в отдельности. Церковь устрояется. Еще давайте посмотрим Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Смотрите, 12 стих говорит, что мы уже не чужие, наш статус изменился, мы уже сограждане святым. И это на самом деле так. Когда человек духовно рождается от Бога, когда на него сходит Святой Дух, когда он приходит в церковь, действительно, духовное рождение очень важно. Мы пришли в семью. Но это еще не значит, что мы в здании, это еще не значит, что мы создали храм. Это разные вещи, братья и сестры. Привиться к лозе, мы когда-то с вами говорили, природные ветви отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место, и ты держишься верою. Ты держишься верою. То вот привиться ко Христу и быть со Христом проще, христиане, это просто. Нужна вера. Ты уверовал во Христа, ты привился, и ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, и ты дитё Божье. Но вот получить приращение к телу, это куда сложнее. Потому что с Богом иметь отношение и питаться от Бога – это одно. Здесь речь идет о том, что мы уже сограждане святые, мы уже свои Богу, мы уже не чужие. Но вот такой свой Богу приходит другому, который тоже свой Богу. И все свои Богу. И куда мы не пойдем в нашем городе? Все свои Богу. А вместе быть не можем. И здесь написано, что несмотря на то, что мы своим Богом, все здание должно слагаться стройно и возрастать в святой храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Еще раз, всякий дом устрояется кем-либо. Не надо верить в такую фантазию, что оно само собой устроится, притрется, как молодые люди там поконфликтуют, да как-то притрутся. Не притрутся как-то. Работать надо над устройством дома, над устройством семьи, над самим собой. Потому всякий дом не устрояется сам по себе, не устрояется. Всякий дом устрояется кем-либо. Здесь выше идет речь о Моисее, который помогал устроиться израильскому народу. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Бога. Дом же его мы. Неважно, какого мы цвета кожи, на каком языке мы говорим, с какой бывшей страны Советского Союза мы приехали, неважно, какого вы возраста или пола, это совершенно неважно. Неважно даже, какой вы деноминации, это совершенно неважно. Важно, что мы соединяемся и служим друг другу дарами. Дарами. Бог дал нам дары. За счет даров мы полезны. Это то, что признает Бог на небе. Дары полезны церкви. Смотрите, что происходит с нами, с людьми. Мы, люди, живя на земле, знаем, что где-то во вселенной, в материально-материалистическом мире есть законы. Это очень важная, ценная мысль. Слушайте, есть законы, ну вот они есть, законы. Скажем, есть закон притяжения. Исаак Ньютон открыл. Что такое открыл? Это он открыл, обнаружил, смог объяснить, закон притяжения. Открыл, открытие – это то же самое откровение. Открытие – это то же самое откровение, только открытие в духовной области называется откровением. Открытие в обычной материальной жизни называется открытием. Вот смотрите, Исаак Ньютон открыл, что есть такой закон. Ну и что? Он и был всегда. Этот закон всегда и был. Чем помог Ньютон нам с вами? Ну, падали эти яблоки и раньше. Было притяжение и раньше. Что умного, чего умного сказал Ньютон или Менделеев, какую-то там таблицу открыл. Ну и что? Нет, это огромная польза, когда мы открываем и начинаем понимать, что существует определенный закон. Чем же помог Ньютон человечеству? А тем, что мы, учитывая этот закон, мы его поняли, мы смогли считаться с этим законом, мы смогли создать самолеты, ракеты, чтобы преодолеть силу притяжения. Огромный прогресс произошел в науке, в физике, когда был открыт закон притяжения. Смотрите. А как открывается закон? За счет закономерностей, за счет того, что систематически повторяется, мы наблюдаем, и мы видим, и там, и там, и там повторяется, и все падает. Значит, вероятно, какой-то есть общий закон, потому что что-то систематически повторяется. В духовном смысле точно так же есть духовные законы. Абсолютно в духовном плане никакого хаоса нет. Ведь в материальном мире, в мире Вселенной, хаоса нет. Все движется по предписанным законам. Порядок есть. Бог, Бог устройства. Ты видишь, просто порядок, и эта земля держится. И почему важно знать эти законы и не нарушать эти законы? Потому что, когда мы нарушим какие-то материальные законы, сбивается все в мироздании. Я вчера говорил. Ученые стали задумываться, почему в 20-м столетии так развилась болезнь рака. А может, потому что запустили космические аппараты в космос, порвали стратосферу, образовались неоновые дыры, солнце начало сильно жечь, прогнозируют глобальное потепление, колебания в температуре, метеориты начинают падать. Мы начали нарушать законы, которые нарушать не надо, потому что да, сбивается все. Потому что мы дойдем до того, что небо свернется в свиток, и звезды начнут падать. Потому что Бог установил законы и сказал, нарушать их нельзя. И что такое законы на самом деле? Что такое законы? Бог их не выдумывал. Законы – это инструкция, братья и сестры. Законы – это инструкция. Что такое инструкция? Я вчера объяснял. Если, например, мы создавали микрофон, у нас была задача создать такое устройство, такое изобретение, чтобы озвучить человеческий голос. У нас была цель. Исходя из этой цели, мы создавали, мы работали, умные люди работали над тем, чтобы создать такое вот устройство. Человек, который создал это устройство, или группа ученых, которые создали такое устройство, они написали правила пользования этим предметом. Это называется инструкции. Когда Бог писал закон для мужа, для жены, Бог писал закон. Это инструкция, это чтобы не поломались люди. Бог не выдумывал законы. Что бы такое написать? Что бы такое написать для мужей, чтобы им было что читать? Но он конкретно знал, так как этот инженер знает, для чего создан микрофон, что им нельзя гвозди забивать. Потому он пишет инструкцию пользования, чтобы оно не вышло из строя, чтобы с ним обращаться бережно, аккуратно, в соответствии с тем, для чего оно предназначено. У человека есть конкретное предназначение. О, мы прикасаемся к чему-то. Братья и сестры, мы к такому прикасаемся, что даже страшно подумать. Вся наша жизнь, твоя персональная жизнь, не случайность. Слушайте, если микрофон не случайность, то тем более человек не случайность. Если микрофон создан в ответ на нужду, на поставленную задачу, то тем более человек создан с определенным предназначением. Вот где есть настоящий «я» в замысле, который Бог имел обо мне еще прежде создания мира. Он знал, что родится Александр Шевченко, у него отец будет Николай, мама Мария, они познакомятся в Кривом Рогу. Он все это знал, что в свои 16 лет он попадет в Соединенные Штаты, что здесь будет такая ситуация с иммигрантами. Бог все это знал и заложил в нас, прежде чем мы пришли в этот мир, огромнейшее, колоссальное предназначение. Мы не случайность, мы не эксцидент. Потому Он, зная наше предназначение, имеет для нас определенную инструкцию, как пользоваться собой, как пустить себя на пользу, как доставить пользу. Ведь я вчера говорил, ведь какой-то абориген может взять этот микрофон и забивать им гвозди или людей убивать. Ведь нами пользуются сегодня неразумно работодатели, американцы, русские, эти доллары. Нас используют люди, нас используют не по назначению. Бог имеет для нас предопределение. Он предопределил тебе вообще сегодня оказаться в этом зале и услышать это послание. Он исходил из задачи, он знал, что ты так же, как и я, окажешься здесь. И он дал тебе изначально дары, которые надо пустить на пользу, в которых ты на самом деле состоишься как личность. Послание к римлянам, 11 глава. Чуть выше возьмем, чем 29 стих, с 26. Итак, весь Израиль спасется. Видите, какое предопределение. Неважно, в каком состоянии сейчас Израиль, неважно, в каком состоянии ты, это все вообще не настолько важно, как важно Божье предопределение. Конечно, человек может выпасть из Божьего предопределения из-за своего безрассудства, невежества. Как написано, почему люди отчуждены от жизни Божьей? Там есть две причины. Люди отчуждены, то есть отстранены от Божьей жизни по двум причинам. По причине их невежества и ожесточения сердца. Есть две причины, которые могут удержать человека от его предназначения, от самого главного предназначения, которое Бог предназначил для людей. Невежество – это незнание. Невежество – это неведение. Гибнет народ из-за того, что не ведает, что делает. Христос молился, прости, ибо они не знают, что делают. Люди гибнут из-за невежества и упрямства. Когда они уже знают, они ожесточают свои сердца. Иисус, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Так вот, здесь написано, что Израиль спасется, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию, то есть к Евангелию, евреи – это враги ради вас, потому что Бог перекинулся на язычников. А в отношении к избранию, еврейский народ – это возлюбленные Божии ради Отцу, потому что Бог их избрал и дал им обетование. Дальше, ключевая фраза. «Ибо дары и призвание Божье непреложны». Только о двух вещах апостол Павел дерзает заявить, что они не подлежат изменению. Две вещи, два величайших явления – дары и призвание. Призвание – это предназначение. Ты предназначен и призван в определенное служение не сейчас. Это для тебя новость, что Бог, о, братья, Бог меня призывает в детское служение. Призвание твое давно, давным определено для тебя. И это призвание невозможно, люди дорогие, невозможно осуществить без духовных даров. Невозможно. Потому они завязаны. Призвание и дары завязаны. Это одно и то же. В призвании состояться – это оперировать в духовных дарах, которые уже даны, которые давно определены, и менять их Бог никогда не будет. Непреложно – это значит неизменны. Дары неизменны. Они даны людям, определенные дары, и они неизменны. Написано еще 2000 лет назад, когда Иисус умер, апостол Павел пишет, он пленил плен своей смертью и дал дары человекам. Когда дал дары? Разве он не сейчас дает дары? Он дал дары человекам, которые он не изменит. Он дал дары и сказал, употребляйте, когда я возвращусь. Он отлучился на несколько тысяч лет. Он отлучился, оставив дары людям, духовные, сверхъестественные способности, чтобы реализовать себя в призвании, в избрании, определенном Богом прежде создания мира. Вот в этом предназначении, для чего ты предназначался. Потому за это такая и строгость Божия, потому что Он на тебя рассчитывает, потому что Он призвал тебя, избрал тебя. Он Иеремии говорит, ты еще не родился, я чревом матери избрал тебя и пророком тебя поставил для народов. Для тебя это сюрприз, но для Бога это не сюрприз. Потому сегодня огромная ответственность, потому я сказал, это определенная веха в нашем служении, определенная грань. Нам даны дары, и Он скоро вернется и будет спрашивать, что я с ними сделал. Я оканчиваю и читаю последнее место, послание к римлянам, 12 глава. Ибо как 4 стих. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены этого одного тела, имеется в виду. И как по данным нам благодати имеем в завершенной форме, мы уже имеем различные, то есть разные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. А как же знать, имею ли я пророчество? А я вот уверен, что здесь сидят много людей, которые имеют пророчество, сами этого не зная. Он говорит, ты имеешь пророчество? I don't know. Так это же ответственность. Если ты его имеешь, потому что здесь написано, что мы имеем разные дарования. В другом месте написано, всем нам дана благодать по мере дара Христова. Ну ладно, пророчество, сложный момент. Имеешь ли служение, пребывай, это значит constantly, систематически будь в этом служении, которое ты имеешь. Учитель? Да ну, Боже упаси, там же написано, немногие делайтесь учителям. Правильно. Вообще не делайтесь учителями. Не надо делаться учителями. А что, если он поставил одних учителями? Что более опасно, сделаться учителем самому, вызвать на себя огонь и гнев Божий и нарекания со стороны людей? Или отказаться от того, что Он поставил тебя учителем, учить людей. А ты пренебрег даром, который Бог тебе дал Так вот здесь написано, а может ты учитель? Так пребывай в учении. Увещатель. А что это такое? А написано, что такой дар есть. Есть такой дар. Некая духовная способность уговаривать людей. Убеждать людей. Увещевать людей. Есть у людей Богом данная духовная способность, и это служение, за которое люди, как Павел сказал, если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то только исполняю веренное мне служение. Не делать вообще такого варианта Павел не оставляет, такого вообще нет. Или награду имею, или просто хотя бы не получить, хотя бы не быть наказанным, то я должен исполнять свое служение. А вот есть такой дар – увещать, увещевать. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. И дальше, и в другом месте он пишет, и он говорит, что Бог дал дары. То есть, друзья дорогие, я серьезно задумался. Вот эти последние недели я вам сказал, что где-то 5 воскресений подряд, если Бог нам поможет, мы будем говорить вот здесь, вот об этом, что все строение, возрастает святой храм, вы устрояете жилище Божие Духом, и мы посредством духовных дарований можем выполнить свое предназначение. Свое предназначение. Мы вчера говорили с братьями, что Бог предназначил женщине не властвовать над мужем. Это инструкция. Она, конечно, может нарушить эту инструкцию, но это ей же во вред. Женщина, которая властвует над мужем, она сама сломается, ей самой плохо. Потому что Бог законы не выдумывал, Он просто изобрел женщину женщиной, женой, матерью. И Он написал правила пользования, инструкции, как жить, чтобы не поломаться в жизни. Мужчине Бог написал, что у него глава Христос. Если мужчина хочет в доме иметь устройство, это правило пользования его жизнью, его авторитетом, его властью в доме, над женой, над детьми. Мы вчера об этом говорили. Это был очень ценный семинар. Так вот, самое важное понять, что же задумал обо мне Творец? Какие дары дал мне Бог? Если я открою эти дары внутри себя, обнаружу, найду, потом Павел сказал, ревнуйте об этом. Ревнуйте о дарах. Ревнуйте, чтобы вам пришло откровение, какое богатство славного наследия его для святых. Ревнуйте об этом, задумайтесь об этом. Ведь мы течем, братья и сестры, мы просто течем, как Сакраменто Ривер. Просто течем. А Павел говорит, а я не теку, я течение совершил. А это разница. Быть во власти реки или эту реку направлять. Павел свою жизнь направлял в русло откровения, в русло того, что он понял от Бога, к чему его призвал Бог. Он свое время, свои финансы себя направил. Потому он сказал, меня жизнь не несла. Я направил течение своей жизни в русло, определенное Богом. И когда меня призвал Бог, я не стал советоваться с плотью и кровью, но я повиновался. Призвал ли нас Бог? Хватит играть в прятки, хватит играть в религию, в деноминации. Призвал ли меня Бог, чтобы я был в служении? Что я делаю со своей жизнью? Что мы делаем со своим временем? Я прожил в Соединенных Штатах 17 лет. Я еще 17 проживу, даст Бог жизни. И что? И что из моих 34 лет жизни? И что? А ведь нам когда-то стоять перед Богом. Шутки плохи, христиане. Надо серьезно браться, надо серьезно закладывать посты, надо серьезно искать, что же Всевышний Бог, прежде чем появились галактики, миры, появилась Вселенная, Он меня знал. Он предопределил меня для определенной задачи, во благо, для пользы своего народа, своего имени, чтобы распространить его по всей земле, по всей вселенной. Он дал мне миссию, за которую я буду спрошен.